Добрый день. Говорит и показывает Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. И в эти дни, конечно, главная тема – это вторая годовщина убийства Бориса Немцова. И все эти два года на Большом Москворецком мосту, который в народную память вошел уже под названием «Немцов мост», идет настоящее сражение. Сражение за народный мемориал Борису Немцову. Давайте посмотрим сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова.
Зимой 2015 года Большой Москворецкий мост получил еще одно название – Немцов мост. Ночью, 27 февраля, здесь был убит политик Борис Немцов. Застрелен у стен Кремля, накануне оппозиционного марша. Одни связывали убийство с последними выступлениями политика о коррупции. Другие – с докладом об участии России в военных действиях на юго-востоке Украины. И если при жизни Немцова власть боролась с его расследованиями, то после смерти стала бороться с мемориалом в его честь. Уже через пару часов после убийства к месту преступления стали приходить люди. Многие несли цветы, фотографии, иконы и клали их вдоль моста. Пришедших почтить память оппозиционера было так много, что стихийный мемориал протянулся на 120 метров. Но через две недели сотрудники гормоста полностью очистили территорию. Мемориал восстановили и организовали круглосуточное дежурство. Однако, как только дежурные ушли, вернулись уборщики. На защиту места памяти пришли активисты движения «Солидарность». Тогда гормост позвал на помощь полицейских, которые под выдуманными предлогами стали уводить дежурных с моста.
Ну вы что, может быть, что-нибудь это сделаете, скажете, видите, похищают прям.
Сотрудники полиции.
Сотрудники.
Улыбаетесь и не угрожаете.
Заявление, а пресекать правонарушение не нужно?
А какое здесь правонарушение?
Мешают цветы? Установите мемориальную доску, просят активисты. Но мэрия Москвы и Мосгордума на это не согласны. И вновь приказывают чистить мост. Как будто таким образом можно стереть память о произошедшем.
У нас в гостях сегодня Дмитрий Громов, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. И второй наш сегодняшний гость – это Андрей Моргулев, активист моста, того самого народного мемориала, стихийного мемориала, о котором говорил наш корреспондент. Андрей, кто все эти люди, которые приходят на мост? Это какая-то постоянная инициативная группа?
Ну, это уже можно назвать сообщество. Мы себя называем сообществом дежурных, волонтеров. Небольшая группа, активно участвует человек 25. Есть еще люди, составляющие некоторый резерв. Очень небольшая для такого мегаполиса, как Москва, группа. Но, тем не менее, мы держим это место под охраной.
У вас какой-то график дежурства?
Да, конечно.
То есть вы перезваниваетесь, вы переписываетесь?
У нас есть секретная группа в Фейсбуке, где ведется этот график, где мы видим, кто что может, кто не может, находим замены, есть диспетчеры, которые люди, выполняющие функции диспетчеров, и мы, значит, поддерживаем, чтобы постоянно было два человека.
Это с первых дней было так, или только со временем?
Нет, это со временем, конечно.
А новые люди, новые участники вливаются в это сообщество сейчас?
Да, вливаются в очень небольшом количестве, но общее количество остается постоянно, потому что кто-то вливается, а кто-то убывает по тем или иным причинам.
То есть вот костяк 25 человек, и он так более-менее остается?
Костяк меньше, а участников постоянных человек 25. Костяк, конечно, еще меньше.
Дмитрий, вам как антропологу, человеку, изучающему городскую культуру, это, как кажется, это частый феномен, когда создаются такие народные мемориалы? В Москве еще есть какие-то подобные места?
Ну, вообще, такие вот традиции создания стихийных мемориалов, они во всем мире возникли довольно недавно. До этого было какое-то время, были такие частные мемориалы на месте гибели, как правило, на дорогах. Но мемориал в честь какого-то знакового события, резонансного, это считается, что первым мемориалом был мемориал на месте убийства Джона Леннона.
Извините.
На месте убийства Джона Леннона.
А, Джона Леннона, да.
Да.
И, у Центрального парка в Нью-Йорке.
Да, и сейчас по разным событиям в мире возникает большое количество мемориалов. Но вот такого длительного мемориала, как, собственно, на Немцовом мосту, тут же речь идет не только о том, что люди приносят цветы, оставляют какие-то вещи и так далее, а о том, что идет непрерывная вахта. Причем она идет действительно, реально непрерывно. То есть люди ни на час, ни на минуту не уходят, ни зимой, ни в самые тяжелые холода. Вот сейчас были очень тяжелые холода, вахта не прекращалась. Единственные случаи, когда их удается удалить, это либо когда происходят какие-то массовые мероприятия, ну, тут уж официально все это защищается, но дежурные занимают места сразу же, как только появляется такая возможность. И случаи, когда активистов задерживают, но тоже здесь мемориал долго пустым не стоит, его очень быстро восстанавливают, очень сразу же люди возвращаются, как только их выпускают на место дежурства. То есть вот такого вот действительно долгой длительной вахты, которая сопровождалась бы конфликтами с властью, то есть это происходит давление на мемориал, такого в мире точно нет. То есть я специально узнавал, консультировался, это действительно уникальный случай.
Ну, в этом, да, можно своего рода даже предмет национальной гордости, то, что Россия уникальна.
В общем-то,
тогда.
Да. И мы консультировались, ну, и это в литературе проскакивает. У меня коллега консультировался еще с специалистами, которые занимаются этой темой в мире. То есть вообще, в общем-то, такой... Если возникает где-то такая практика, то, как правило, всегда к ней относятся положительно. То есть предполагается, что вот есть какое-то травмирующее событие, есть момент, который нужно. Вот общество заинтересовано в этом, а в данном случае общество заинтересовано, потому что вот есть же группа людей, которые поддерживают, есть люди, которые приносят цветы, присылают цветы. И то есть действительно вот есть такое движение реальное. И в таких случаях власть всегда идет навстречу. То есть, по крайней мере, какого-то давления не производится. То есть предполагается, что если люди этого хотят, это должно быть.
То это должно быть в данном случае.
Если уже мемориал заброшен, если видно, что он обветшал, и видно, что там вот никого не бывает, то да, его могут убрать решением городских властей. Но именно в тех случаях, когда он четко вот никому не нужен.
Но здесь очень интересный момент, что точка памяти превращается в точку противостояния, что власть работает против памяти. Вот какие ваши отношения с представителями власти?
Я хочу все-таки обратить внимание на один очень важный аспект, если уж речь зашла о мемориале Джона Леннона. Дело в том, что это место не просто убийства, это место политического убийства. И во всем мире принято, что государства берут ответственность на себя за эти политические убийства, и, конечно, они содействуют тому, чтобы на месте политического убийства, за которое власть отвечает, чтобы там был мемориал. Скажем, убили Мартина Лютера Кинга, значит, там мемориал. И власть несет за него ответственность. У нас же все наоборот.
Ну, так скажем, демократические власти, демократических стран, я не думаю,
конечно,
что вы при Перроне или Чипиночете.
А у нас наоборот, у нас отрицается сам факт, что убийство политическое, и, соответственно, те, кто напоминает об этом, что оно политическое, это мы, нежелательны крайне для власти.
Но получается фактически саморазоблачение власти, потому
получается,
что это активная
кампания.
Хорошо, если убийство не политическое, если он был, как выразился Дмитрий Пысков, чуть больше, чем среднестатистический гражданин, ну и оставьте. Но вот это вот постоянные зачистки, как часто вот такие зачистки моста происходят?
Да, власть не понимает, что она тем самым подписывается под этим убийством. Вот это она не понимает. Как часто?
Да.
Вот сейчас я могу сказать, они очень активизировались последние 20 дней, 9 зачисток.
Накануне годовщины, да? Потому что готовятся к годовщине, видимо.
Догадки могут быть разные. Я не берусь даже предполагать. Не знаю. Может быть и это причина. А может быть причина в том, что сменился начальник отдела полиции Китай-города. А может еще что-то.
Начальник под отдела очистки.
Да. Именно так.
А кто эти люди? Каких с полицией ваш контакт? Или просто приходят вот эти вот, как на шокирующих буквально последних видео, мы видели просто вот эти вот накачанные люди в оранжевых жилетах, в оранжевых робах и молча все это убирают?
Я боюсь, что то, что вы видели, это 9 мая прошлого года было. Это довольно давний ролик.
Ах, это давний ролик,
да,
который сейчас по сети
к сожалению, разлетался. Там не указана дата, поэтому многие не понимают, что это ролик, где там все бегом таскают, да?
Да.
Это 9 мая была зачистка такая, специфическая, праздничная. Там 1 мая прямо во время пасхальной литургии была жуткая зачистка. И вот такая зачистка была 9 мая. Сейчас, значит, там все время меняются.
Они всегда так бегом? Или это была исключительно какая-то оперативная такая?
Они часто очень бегом. но и часто не бегом. Это зависит от многих причин. Я говорю, тут много разных вариантов. Вот сейчас у нас последний год, до последних вот этих зачисток, было так, что обязательно приезжать после того, как я там брызнул из баллончика в ответ на насилие в этого бригадира гормоста Зайцева, значит, из перцового баллончика, после этого они стали привлекать полицию. То есть полиция забирает дежурных, якобы поступил по 02 звонок, там 20-30 этих звонков, каждый раз это должно было как ложный вызов рассматриваться, нет, они делают вид, что они серьезно реагируют, забирают совершенно незаконно дежурных.
Звонок, что эти люди...
О чем угодно, нет.
О чем угодно, да.
Что там подозрительные люди, что там подозрительные вещи, что там просто...
Драка.
Где-то драка. В общем, бред всякий абсолютный. Полиция приезжает, забирает, и тогда они спокойно зачищали все это. Вот такая у нас была игра. Но после того, как, значит, 27 января полиция вела себя так по-хамски, не дала мне, я там, она дает обычно забрать какие-то вещи с собой. Здесь я не успел даже подобрать свою сумку, в которой были ботинки. То есть такая подробность. Просто я, ко мне на смену приходил сын, которому я отдавал свои унты, а сам одевал ботинки, вот такие, как на мне сейчас, и уходил домой в них. Так вот они сумку с ботинками, там, рукавицами и шарфом, они не дали мне забрать, после чего гормост ее зачистил. А все, что зачищает гормост, значит, это бесследно исчезает. В объяснениях они пишут, и полиция повторяет в своих постановлениях отказных, что они это вывозят на мусорный полигон, а ценные вещи сдают в полицию. Я уже запросил у полиции, чтобы нам отдали эти ценные вещи, а также на каком, так сказать, по какому регламенту Зайцев определяет, что ценные, что не ценные и так далее. Ну, в общем, это такая все игра. Так вот, после этого заявления, в котором я обвинил полицию в соучастии, просто впрямую там написал, они снова изменили формат. Теперь полиция не приезжает, но зато Зайцев, им, видимо, дана такой
карт-бланш. Зайцев это
бригадир гормоста,
да,
который всеми зачистками руководит. Они просто в наглую, в удобный момент им приезжают, хватают дежурных, держат их и забирают весь мемориал. То есть просто с применением насилия.
Ну, это просто незаконное задержание. Да, это не... тут уже букет, целый букет.
Это букет? Букет в том государстве, в котором действует право.
То есть дежурных держат представители гормоста?
Вот сегодня, например, вчера вечером Григория Саксонова, три человека, он довольно крепкий человек, вот держали три человека, когда гормост, значит, забирал все эти вещи. У нас таким образом регулярно большое количество вещей приобретает гормост. Всевозможные лопаты, значит, множество других предметов, и все это вывозится на полигон, значит, мусорный, якобы. Понимаете? Я уже не говорю про цветов, про цветы, когда свежие летом цветы, вот, допустим, в годовщину памяти Немцова, свежие цветы, там сотни букетов, в многих десятках вот таких вот ведер, они забирают и вывозят на полигон. Понимаете?
А проверить цветы, это нельзя. Цветы постоянно новые. Там же, как я понимаю, есть даже люди, которые просто оплачивают,
значит,
доставку
у нас, да,
там чуть
у
не
нас
на год вперед.
Все идет на пожертвование людей, которые отдельно высылают на счет для цветов и отдельно на помощь дежурным в организации. То есть все время.
Эти счета можно... их можно найти где-то в интернете,
конечно,
наверное.
Они все опубликованы на нашем сайте Немцов.мост.орг, например.
И можно прислать деньги, и на эти деньги будут закупаться цветы.
Совершенно
регулярно
да,
поставляться.
Да, да.
А поток цветочный, как вот он за прошедшие два года? Примерно...
Когда нас зачищают, он увеличивается.
А, то есть под каждый раз...
И тот поток на организацию, конечно, увеличивается, да. Потому что люди понимают, что нам нужно все восстанавливать, и шлют больше. Поэтому это бессмысленное совершенно дело, то, что делает гурмост с полицией. Но они это упорно делают, потому что, видимо, такие ему даны установки от московского правительства. От кого-то из московского правительства.
Вот здесь, да, Андрей, мне кажется... Извините, Дмитрий, получается, что здесь такое идет как бы борьба за пространство города. Принадлежит это пространство моста гражданам?
Здесь
или...
действительно уникальный случай, когда вот такое событие произошло еще и к тому же в самом, одном из самых знаковых, в общем-то, одном из самых красивых мест
города. В 30 метрах от Кремлевской стены.
То есть это до такой степени, вот не знаю, как-то символично, что... Понятно, что за это место, как за символ, идет борьба.
Да, я хочу подчеркнуть, что именно так за символ, потому что когда мы ставим флаг российский во флагшток гормоста.
Да.
Это вызывает наибольшую ярость, и нас преследуют и с помощью полиции. Я, в частности, даже не во флагшток устанавливая, меня, значит, административку мне была вынесена и другим людям. То есть они в ярости. Приезжает сам Воропаев, это заместитель гормоста, руководитель гормоста по безопасности, и, собственно, ручно вырывает этот флаг из флагштока гормоста,
да,
чтобы, так сказать, мы не смели, так сказать, примазываться
к России, вот, к патриотизму.
Да, 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 да.
А это все снято где-то, или они не дают снимать?
Как Воропаев, они не дают снимать, вырывает. Но это все равно
нет,
снято.
Были съемки, когда Воропаев лично приходит, срывает этот флаг,
он неоднократно лично
и так вот помкомкает даже. И
он неоднократно, это лично, свою личную машину, да, в свою личную машину.
Слушайте, это же все, собственно, дела, это состав, полный состав.
Нет, у нас осквернение символов. Очень много фиксируется постоянно все правонарушения.
И видео есть, и в заявлениях есть.
Заявления в большом количестве. Ни одному из них не дали хода.
Ну, конечно.
Есть там еще такая история, есть и идейные противники моста, которые нападают регулярно. На них тоже подается поименно.
Ну, нодовцы, да, приходят.
Ну,
Да. То есть в данном случае...
Но от них меньше гораздо вреда. Гораздо меньше.
Чем от гормоста?
Они приходят редко. Вреда наносят, ущерба наносят меньше. Вот, гормост, это, конечно, просто делает...
Они под камеры всегда приходят?
Под камеры, это что?
Ну, в смысле, со съемкой, чтобы создать единое событие.
И гормост, кстати, снимает свои безобразия тоже нередко с камерами. Ну, по крайней мере, раньше так было. Там приезжал человек специально с камерой и все снимал.
Ну, может быть, отчетность им надо показывать,
да,
что важно, проведена
акция. А может быть, это какой-нибудь эшник, я не знаю. Но регулярно снимали.
Проведена акция.
Сейчас любые такие действия делаются под съемку, потому что каждая сторона стремится защититься.
Нет, защитить масса себя. Случаев, когда они не делают ничего под съемку. И таких случаев, да, полно, без всякой съемки.
А как реагируют просто проходящие граждане, туристы, которые, может быть, даже и не знали о существовании мемориала? Много приезжих там.
Никак не реагируют, если они... Это, как правило, делается, когда очень малолюдно. Вот. Поэтому как они могут реагировать, когда там 15 лбов берут и в высоком темпе все хватают в свои машины, грузят.
А это лбы действительно из гормоста? Может, это просто, так скажем, коммунальщики
вот,
в штатском?
Вот на том видео 9 мая, да, которое, значит, набрало, да, 700 тысяч просмотров, у меня сильное подозрение, что это сотрудники гормоста. А в остальных случаях, да, они сотрудники гормоста.
А, то есть тогда именно это, скорее всего, были
тогда
9 мая,
не гормоз.
Да,
видео,
да, да,
тогда
просто это какие-то спецслужбисты.
Да, да.
Но у меня был вопрос о том, как даже не на зачистке моста, а на сам мемориал реагируют проходящие люди. Какой вот у вас есть букет,
значит,
реакций?
Сейчас, да, действительно, там целый спектр реакций бывал. Сейчас, как правило, противников Немцова и мемориала очень мало. Большинство, кто реагирует, они реагируют положительно. То есть вот это вот как бы весь запал, связанный с тем периодом, когда мы там очень активно стали подниматься с колен в связи там с событиями в Крыму и так далее, он уже у населения прошел. И энтузиазма мало, противников мемориала очень мало. Поэтому в основном сейчас... То есть были разные люди, были из Донецка, да я, да вон, ну, по-всякому было.
А службы у вас там не проходили религиозные? Того же там иконы, и кресты,
нет,
и свечки.
Нет,
ставят.
Религиозных служб у нас нет.
Не проводили там?
Нет.
Ну, в общем, вот тоже интересно, насколько разный спектр реакции. И, конечно, очень интересная ваша статистика о том, что большинство поддерживают. Напомню нашим зрителям, что вы смотрите программу «Археология». Мы говорим о Немцовом мосте в Москве в преддверии годовщины убийства Бориса Немцова. Мы вернемся буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на радио «Свобода» на телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. У нас в гостях сегодня Дмитрий Громов, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, и Андрей Маргулев, активист Немцова моста. Говорим мы о памяти Бориса Немцова, о том, почему власть так боится этой памяти, почему постоянно разрушается мемориал, и почему власть никак не хочет отмечать эту годовщину, никак не хочет признать это политическое убийство. Об этом, в частности, говорит в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову политик Илья Яшин.
Боря действительно был человеком удивительно харизматичным, обаятельным и, на самом деле, добрым, искренним, добрым человеком. Это всегда очень чувствуется. Вот если ты подходишь к человеку и чувствуешь от него какой-то такой негативный позыв, там, да, то ты уйдешь с негативными эмоциями. А от Бори исходила какая-то такая удивительная жизненная энергия, которую он умел заражать всех окружающих. Причем я должен сказать, что у меня к Немцову изначально было очень скептическое отношение, потому что я был лидером молодежного яблока, Немцов был одним из лидеров партии «Союз правых сил». И у этих партий, как вы знаете, исторически довольно непросто складывались отношения. И всегда была конкуренция такая межвидовая, и я к Немцову относился очень скептически. Совершенно неправильно, как мне кажется, говорить, вот кто вот такой, как Немцов. Немцов был один. Немцов был уникальный, как уникальны все остальные. Да, конечно, после убийства Немцова образовался огромный вакуум в протестном движении. Действительно, он играл очень важную роль. Для многих, там и для меня, наверное, и для многих моих товарищей, Немцов был не просто там другом, не просто соратником, не просто там одним из лидеров оппозиции. Он был, ну, учителем во многом. Он объяснял какие-то вещи, причем объяснял очень понятным, доступным языком. Его убийство деморализовало значительную часть людей. Его убийство привело к большой волне эмиграции. Я знаю множество людей, которые были вынуждены уехать из России просто из страха. Кто-то отчаялся, кто-то испугался, кто-то просто вот не видит каких-то перспектив после убийства Немцова. Но, с другой стороны, есть и другая тенденция. Я знаю немало людей, которые начали заинтересоваться политикой, стали заниматься политикой, потому что не убили Немцова. Потому что это тот момент, после которого нельзя уже сидеть дома. Это тот момент, когда ты уже не можешь оставаться в стороне от этих процессов.
Ну, вот здесь интересно, говорит Илья Яшин, что это какая-то точка кристаллизации произошла с убийством Немцова. Для вас это было каким-то поворотным моментом? Или, скажем, для людей там на мосту находящихся?
Я скажу так, что для многих это было каким-то поворотным моментом. Для меня, наверное, нет, вот. Но, тем не менее, очень серьезным было событием. И то, что сейчас Яшин говорил, я полностью с этим согласен, как он охарактеризовал личность и значение Бориса Немцова для всего протестного движения. Действительно, это невосполнимая совершенно потеря. Действительно, это был системообразующий оппозиционный политик, которого, в общем-то, равным замены ему не нашлось.
А вы его видели как-то? Были да. Близко, может быть, общались?
Нет, близко я с ним не общался, но близко я его видел.
Ну, энергетика мощная, конечно, исходила от него. Ну, харизма, да, слово энергетика.
Среди политиков дурацкая. Таких больше нет людей.
Здесь вообще, мне кажется, можно говорить о неком большем тренде вообще политических убийств в России. Но практически ни одно из них не ведет к какой-то меморизации, если посмотреть, отмотать ленту памяти нашу, да, на 20 лет. Здесь и Листьева надо вспомнить, и Юшенкова, и Щекочихина, и Политковскую, конечно. С Политковской ведь тоже, по-моему, кроме цветов там...
Ну, если брать такую тенденцию более длительную, то есть очень давно существующий мемориал на месте событий октября 93 года. Он существует до сих пор, он тоже народный, никто его централизованно не ставил. Это инициативная группа.
У Белого дома, у парка вот этого 1905 года. На Дружинниковской, да.
По многим убийствам были действительно мемориалы по той же Политковской. Был мемориал очень большой и около дома, где ее убили, где она жила. И этот мемориал возникает регулярно, но в какие-то годовщины смерти. Вот. То есть мемориалы действительно возникают часто. Это такая уже устоявшаяся практика. Но в данном случае мемориал именно длительный. И еще раз я скажу, важен даже не сам мемориал, а вахта памяти, которая там есть. То есть это действительно качественно другое действие, это длительная акция.
И еще мемориал, по-моему, не так давно его тоже снова разрушали, на мосту, где август 91 года был, у Нового Арбата, у Новоарбатского тоннеля. Где вот эти трое ребят были
там
убиты?
Там ежегодно в день годовщины просто поминальные действия проходят.
Но там он, по-моему, все-таки официально мемориал. Признан. Там
он официально признан, да. И в обычные дни, вот помимо поминальных, там нет цветов. там просто стоит мемориал, но приходят люди, которые, собственно, упоминают погибших именно вот когда годовщина событий известных.
Ну да, это такие отдельные вещи.
Там в целом целый ряд мероприятий, там какие-то вещи у Белого дома происходят, то есть там тоже вот такой устоявшийся довольно ритуальный цикл.
Ну да, все события недавней истории, они в таких вот каких-то очень летучих народных мемориалах отражены, и никакой такой системной памяти этих событий в городе я не вижу, ни названий улиц, ни названий чего-либо. Тоже, кстати, вот интересная тема, я хотел поговорить о битвах за память, насколько важна мемориальная политика, то, как стали важны мосты, если посмотреть, скажем, на прошедший год, вот, скажем, Кадыров мост. В Петербурге. Тоже какая была битва общественности за вот этот вот мост?
Что немцы, в данном случае Кадыров... не только мосты, это и улицы, то есть различные случаи переименования, они становятся действительно такими вот точками конфликта, символического конфликта. И еще одну интересную вещь я бы отметил. Вот есть такой парадокс, что власть, когда запрещает что-либо, она стимулирует эти вещи. Вот многие говорят о том, что если бы, например, нормально бы на месте разрешили нахождение мемориала, а лучше сделали бы табличку, то, в общем-то, вот такого вот общественного резонанса, такого движения бы и не было. То есть это было бы одно из мест, действительно, одно из мест памяти, оно бы не было конфликтным. И фактически, когда, как вот сейчас Андрей сказал, поток цветов усиливается после разрушения мемориала, вот один из примеров того, что действие против мемориала, оно как раз рождает противодействие. То есть наиболее правильное и здравое решение власти в такого рода ситуациях – это сознательный как бы, ход навстречу общественности, сознательные действия, но не запрещение.
Ну вот это да, это логика власти, но не прогибаться, власти, да, вот, не показать.
По понятиям не положено прогибаться.
Да. Это была бы другая власть, если бы она себя вот так вот... По-простому.
Хотя, конечно, да, Андрей, вот действительно, если бы все легализовали, да даже переименовали Немцов мост, сразу как бы был бы запал выдернут из огромного пласта протеста.
Разумеется. Но для власти это не главное. Она вполне готова к таким противостояниям, потому что для нее это возможность показывать, кто в доме хозяин. Она не против таких конфликтов, она считает, что это нормально. Есть масса у нас категорий сословий, которые любят играть мускулами и показывать, что они, им главное не прогнуться, чтобы их не заподозрили в слабости, чтобы никто не подумал, что с ними возможен диалог на равных вести. Ни в коем случае. Нет, общество должно быть в кулаке.
Ну да, и Немцов мост – это такая точка, дополнительная точка силового противостояния, где власть доказывает, что она власть.
Да, и показывает, что никто ничего не может повлиять снизу на нее. Вот так вот она сказала, и все. Скажет по-другому, будет по-другому. Но пока не сказали там вот точно, значит, будет вот так, и все. А там что-то делают вид, что не в курсе, видимо, я не знаю. То есть 16 апреля были в курсе, а потом вдруг перестали быть.
А что 16 апреля?
Ну, 16 апреля 2015 года Путин же на прямой линии сказал, что он не видит ничего, из-за чего, собственно, мемориал таки еще не до конца не уничтожен. Потому что Путин сказал, я не вижу ничего плохого, что приносят цветы или еще что-то. Вот я поговорю там с Собяниным, он сказал. Но, видимо, забыл. Вот. Поэтому вот сейчас все, кто хочет показывать, что они здесь хозяева, они могут это делать, но не до конца решительно. До конца решительно боятся переборщить. Переборщишь, дадут по шапке. Вот такая смешная история на самом деле.
Я хочу здесь напомнить, что не только память Бориса Немцова, она воплощается не только в этом мемориале на мосту. В последний год вышло несколько очень хороших фильмов, посвященных памяти Бориса Немцова. Фильма Михаила Фишмана и Веры Кричевской. И еще один фильм «Мой друг Борис Немцов» режиссера Зоси Радкевич. Давайте посмотрим интервью с ней.
У нас был такой проект, «Срок» он назывался. Это делали Леша Пивоваров, Паша Костомаров и Саша Растергуев. И мы снимали кучу оппозиционеров. Ну, и вообще, и с другой стороны тоже людей, как бы, ну, кучу разных политиков, и за каждым режиссером был закреплен герой, и за мной просто был закреплен Немцов, и я снимала его изначально для проекта «Срок» и для полнометражного фильма «Срок». И в итоге он в этот фильм не вошел, полностью его линии там не было, и я решила делать сама кино свое. Я изначально вообще не хотела его снимать. И когда мне поступали задания, что, типа, Зоси снимает Немцова, я не хотела снимать. Потому что мне казалось, что это там, типа, старый самовлюбленный человек.
Как тебя зовут?
Зоси.
Зося? Зося. Когда я был маленький, я был губернатором. То есть, когда я был в твоем возрасте, я работал губернатором. Представляешь?
Он одинаково хотел и был способен общаться с разными людьми социально там статуса.
Вы голосуйте за нас. Не забудь только. 8 сентября.
Мне очень не нравятся и никогда не нравились лидеры протеста. И как бы Немцова я в эту же когорту всегда зачисляла, что мне как бы человек вообще не близок. И вот из-за его личных таких качеств, из-за его открытости мы подружились. И как бы я... Мне часто задают вопрос зрители после фильма на обсуждениях, есть ли такие люди. И я как бы считаю, что да, это уникальный человек. И уникальное то, что называется в школе документального кино, в которой я училась, Марина Эсбешкин, «Зона змеи». То есть, типа, если представить, что герой – это змея, то на, как бы каждый герой на какое-то свое расстояние подпускает. И у Немцова, конечно, он мог просто, ты мог вот так вот эту змею держать. Ну, это уникальное, конечно, качество для политика российского. Почему фильм называется «Мой друг Борис Немцов»? Потому что это правда про дружбу. И ты действительно за это время становишься как бы его другом. И от этого тебе в 10 тысяч раз горче это убийство. Вот.
Очень хорошее название, да, перекличка, конечно, у нас ритмически заложена. «Мой друг Иван Лапшин», да, «Мой друг Борис Немцов», и там создается такой образ и борца, и в то же время очень человечного человека. Ну, вот очень хорошо, мне понравилось, как она говорит про эту зону змеи, про то, что человек позволяет близко к себе подойти. Абсолютно редкое для российского политика свойство вот этой вот человечности и доступности. Да. Которое было. Вы знаете, что я думаю, что я хотел спросить, Дмитрий, может быть, вы можете прокомментировать, что в России вообще, может быть, память воплощается не в мемориалах, а вот в текстах, в фильмах, в книгах.
Но это везде так происходит?
Ну, не совсем. И я в свое время помню, давно еще году в 93-м советником Бориса Ельцина была Мариэтта Чудакова, и она говорила, что российский Нюрнберг будет происходить, произошел в литературе, в книгах Шаламова, Гроссмана, Солженицына. То есть, как бы, у нас нет Нюрнбергского процесса, но у нас есть литература, большая литература о репрессиях, о ГУЛАГе.
Любое травматическое событие в общественном сознании, оно порождает, скорее всего, литературу. Любая война рождает писателей. Любое событие, которое потрясает общественное сознание, оно рождает людей, которые его потом отражают.
Ну да, это просто различие.
Посмотрим, литература появляется не сразу же после события. Посмотрим, как это отразится в будущем.
Вы смотрели какие-то фильмы вот из тех, что вышли недавно о Борисе Немцове?
К сожалению, нет.
Ну вот рекомендую оба фильма.
Я бы очень хотел, но как-то не удается сюда.
Ну вот в любом случае, даже вот сейчас, вокруг этой годовщины смерти, какой-то вот в любом случае сама меморизация Бориса Немцова, само вспоминание превращается в акт протеста. Настолько вот сильно сопротивление и ограниченный прокат фильма.
Нет, ну мемориал, он в каком-то смысле продолжает жизнь Бориса Немцова. У него и судьба схожая, то есть, с одной стороны, ему дают, так сказать, возможность как-то существовать или там быть депутатом Ярославской думы, а с другой стороны, непрерывное давление, как на политика. Вот в таком же ключе живет и Немцов мост и продолжает его дело, потому что мы фактически, все, кто проходит, кто видит наш мемориал, они все получают определенный заряд оппозиционных идей каких-то, понимаете? Даже просто сам факт нашего стояния там, рядом с портретом убитого человека, это уже определенный вызов политической власти. Поэтому мы продолжаем дело Немцова.
Здесь, да, действительно очень интересная позиция. Получается, я вот думаю, что память является одним из самых мощных антидотов авторитарной власти, которая хочет получить монополию на память. Это то, что люди свои проекты памяти начинают какие-то организовывать, как мемориал Немцова, как, скажем, я не знаю, проект «Последний адрес», как акция возвращения имен около Соловецкого камня. Они как бы и... по идее, свои не должны быть оппозиционными акциями, но они становятся оппозиционными. Здесь очень интересно, как память против государства. Напомню вам, что вы смотрите программу «Археология» на телеканале «Настоящее время». Мы вернемся через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на радио «Свобода» на телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. А наши сегодняшние гости – это Андрей Моргулев, активист Немцова народного мемориала на Немцовом мосту, Большой Москворецкий мост, и Дмитрий Громов, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Мы говорим о Немцовом мосте и говорим даже о большем, о том, в какой степени он может быть выражением в целом протестного настроения российского общества. И каковы сейчас, 2 года спустя после убийства Немцова, каковы сейчас перспективы протеста? Об этом говорит и политолог Екатерина Шульман.
В наших условиях цена протеста, то, что называется у политологов, повышается, целенаправленно повышается властью. Протест становится для протестующих все более и более дорогим, то есть все более и более рискованным. Это всегда затратное мероприятие, для него нужны ресурсы, время, силы и некоторая смелость, но несвободные режимы повышают эту цену. У нас эта цена была, так сказать, скачкообразно задрана после 11-12 годов. Вся кампания по изменению законодательства, которой занималась Государственная Дума 6-го созыва, в течение 12-13 годов исключительно была направлена на повышение вот этой самой цены протеста, то есть усиление репрессивного давления методами закона. Это, в общем, повлияло на ситуацию. Это сделало действительно массовый выход на улицу неадекватно дорогим для участников. Что касается перехода в сетевое пространство, это общемировое явление. Это возможность показать свою численность, не гуляя по улице, непосредственно в плохую погоду, что не всегда удобно. Но при этом как бы вот продемонстрировать этот счет по головам, который все-таки в публичной политике важен. В наших условиях перевод протеста в сеть обусловлен и вот этим вот повышением цены, так сказать, реального теплого лампового протеста в духе 20 века, о котором я говорила, и другими причинами, в том числе, например, демографическими. Люди зрелого возраста, люди после 35, в особенности после 40, не очень любят ходить на митинги, зато они гораздо больше любят ходить в суды. Они охотно подписывают петиции, они охотно пишут жалобы, они охотно действуют методами, как это называется, легалистского протеста. Легалистский протест, характерное явление нашего времени, это не просто протест в рамках закона, это протест методами закона, например, средствами судебных обращений. Если мы посмотрим на деятельность Навального и Фонда борьбы с коррупцией, это ровно оно. Вот эта вот комбинация из сетевого активизма, публичного активизма, медиаприсутствия и очень значимой, очень важной юридической составляющей, это довольно ново, и я думаю, что это наш с вами в некотором роде ближайшая перспектива.
Политолог Екатерина Шульман. А как вы смотрите на перспективы протеста?
Ну, судя по тому, что парламентские выборы не показали никакого совершенно всплеска активности, я думаю, что в ближайшее время таких вот повторений болотных нас не ждет.
А вы как считаете, глядя с Немцова моста на все это происходящее? Ну, если вообще даже если шире посмотреть весь цикл протестной активности пятилетний, да, если посмотреть с 2011 года, с этого большого крупного всплеска, начиная с Болотной, с Чистых прудов, Болотной, Сахарова и затем так далее.
Ну, протест, очевидно, задавлен. И задавлен очень серьезно. Значение его сейчас очень мало. Перспектив я лично никаких не вижу. В этом плане власть своего добилась. Другое дело, что если стратегически на это смотреть, то история, она показывает, что вот тот самый поддерживающий власть электорат может изменить свое мнение мировоззрением. Буквально вот так вот в один прекрасный момент на 180 градусов. Потому что даже не осознавая это, в электорате зреют здравые мысли, помимо того, что ему вкалывается там при помощи телебашни. У него есть там подспудно, они зреют. И вдруг в какой-то момент все переворачивается. Православная сторона становится атеистической, самодержавная становится демократической или республиканской, точнее. Все это происходит мгновенно. Вот этого власть никак не понимает. Ее победа над протестом – это первая победа.
Как вы ожидаете чего-то от уличного протеста?
Нет.
Массовых
нет.
Акций, нет, демонстраций?
Ничего не ожидаю.
А вот то, что говорит Катя Шульман по легалистским формам протеста, юридический протест, протест в судах, как вы считаете, насколько это перспективно?
Я хотел узнать статистику, насколько действительно вот такого вот рода заявления чаще подаются, потому что, ну, в общем-то, действительно заявления подавались всегда, то есть всегда шла вот такая активность в таком поле. Но растет ли сейчас оно, я не знаю. Нужно разбираться очень серьезно.
Ну, это один из примеров, которые в том числе мы не раз обсуждали здесь, в этой студии, это Денис Карагодин. Но это не протест, да, он просто подал иск к системе. Это опять-таки акт памяти против системы, да. Томский философ, который хочет привлечь к ответственности Советский Союз, советских вождей, вплоть до Сталина, за расстрел своего прадеда, крестьянина, в 1938 году. Но вот это очень интересно, что действительно существует некая легалистская перспектива. Вот суды, вот надо работать, вот надо судиться. И это тоже интересный формат протеста.
Это ужасно неинтересный, абсолютно вредный формат протеста, потому что это просто помощь государству в имитации правосудия. Я просто как юрист и как, в общем-то, человек, который очень много процессов имел по защите активистов, по общественным делам экологическим и так далее, могу сказать, что это все, к сожалению, холостой ход. Просто холостой ход. И не случайно Путин так радостно часто посылал всех в суды.
Судитесь и судиться, да.
Да, да, да. Это просто выматывание оставшихся сил у активной части населения на абсолютно пустое дело.
А что не холостой ход? Вот что, по-вашему, нужно было бы, что могло бы стать точкой схода лавины?
Не знаю.
И опять-таки, возвращаясь к вашему мемориалу, я вот думаю, те 25 человек, которые там стоят, это много или мало? Это вообще сопоставимо с теми семью, которые вышли к Лобному месту 23 августа 1968 года?
Сопоставимо.
Ну вот это, конечно, да, это всем нам, тем, кто может быть оппозиционен, не оппозиционен, но это действительно все знают о существовании мемориала, но реально там полтора десятка человек, которые его блюдут.
Это феномен.
В общем-то, странно. Вот для меня до сих пор, мы как раз сейчас перед эфиром говорили, что странная ситуация, что нет массового притока людей на этот мемориал. Потому что действительно форма активности, в общем-то, простая, понятная, яркая.
В общем-то, даже юридически безопасная.
Юридически безопасная.
Нет ничего такого, чтобы там, проходя мимо, купить букет цветов и возложить его.
То есть люди выходят на какие-то массовые мероприятия достаточно много. Но вот эта форма протеста почему-то не востребована, оказывается, именно вот таким вот массовым количеством людей. Это странно, мне вот это непонятно. То есть люди есть, они, в общем-то, могут это сделать, они выходят, например, на уличные акции, но вот сюда приходят меньше, чем могло.
Надо сказать, что и на уличные акции выходят тоже очень мало людей регулярно. К сожалению, бывая на уличных акциях, я могу сказать, что это одни и те же лица. Ну, на как минимум процентов на 70. Одни и те же лица.
Но,
и тех мало, и тех мало.
Тысяч на самом набирается. Деле.
Несколько тысяч.
Сейчас. На отдельные акции. А вот на такие регулярные пикетирования, там, в Синой зададен или еще что-то, это очень мало.
Это да, это пару сотен.
Или по болотникам регулярные, которые солидарность проводят, все равно это очень мало. Это только изредка нам приходят тысячи человек. Изредка.
Невероятно дисперсный и маргинализованный протест. То есть фактически это как небольшая группа людей, которых, так сказать, многие, большинство считают там городскими сумасшедшими, которые выйдут к суду за Дадина, которые ходили по другим знаковым делам, и в том числе, которые ходят сейчас на Немцов мост. Вот это какая-то парадоксальная совершенно ситуация, при том, что мы не живем пока что, так сказать, в открыто репрессивном государстве, и даже в репрессивных государствах гораздо большие случаи протеста мы видим.
Да, да.
Чем это объяснить, что, может быть, я не знаю, русским национальным характером, что украинцы дважды смогли выйти на Майдан?
Национальная усталость, я бы сказал.
Давно она началась-то?
Да.
Лет так 1000 назад?
Нет, ну не 1000, но достаточно давно, да.
Ну, так, происходят иногда какие-то всплески, но в целом вот такая вот пассивность и какая-то апатичность, она присутствует. И сейчас еще нужно сказать такую вещь. Я не опрашивал, насколько люди это понимают, насколько они это чувствуют, что сейчас сложилась ситуация, когда любое активное действие, оно уничтожает последующую возможность действий. Потому что сложилась ситуация такая, что протест оказался в образе вот такого пухола. То есть вот есть некий вот внутренний враг, пятая колонна, вот он где-то есть, вот есть внешние враги, и, соответственно, протест воспринимается вот именно таким вот образом. То есть мы понимаем, что такое протест, что протест это, в общем-то, не разрушение существующей системы, а фактор, позволяющий улучшить существующую систему. То есть в нормальном обществе власть должна следить за протестом и, в общем-то, так, быть умнее за счет того, чтобы реагировать на какие-то высказывания протеста. То есть это критика власти, которая делает власть лучше.
Обязательно ли мы?
Но это мы понимаем. А для большинства людей, живущих в России, это, в общем-то, вот такие вот странные люди, которые вышли и что-то хотят уничтожить, что-то хотят сделать плохо.
За печеньки еще добавлю.
Да, за печеньки, что их там оплачивают, что им платят зарплату якобы, там известно кто, за
западные
спецслужбы. И получается такая ситуация, что протестующие как раз усиливают вот эти вот фобии. То есть получается действительно замкнутый круг, когда происходит вот такой протест, убивает сам себя. Это вот как когда человек попадает в тиски удава, то есть каждое действие сопротивляющегося, оно предполагает, что удав втягивается еще сильнее. Вот как выйти из этой ситуации, как, соответственно, вот это кольцо разорвать, мне вот, например, непонятно. Потому что оно таким вот так ложится на какие-то вот такие вот глубинные фобии в обществе. И оно действительно вот востребовано обществом. То есть я даже не думаю, что есть наверху какой-то злодей, который это все придумал и который это все специально продвигает. Хотя, конечно, есть. Мы знаем, что это все стимулируется центральным телевидением. То есть вот это все происходит. И вот я думаю, что многие из людей, которые могли бы выходить на улицу, могли бы действовать, как-то делать что-то, они это чувствуют, может быть, даже не осознают, но чувствуют, что вот такая вот штуковина есть. То есть, что они, их действия уже не имеют вот такого вот однозначно позитивного настроя, как это было, например, в конце 2011 года, в 2012 году, когда вот, собственно, и была волна протеста, и было вот такое вот ощущение того, что вот насколько много мы вышли, и мы все сделаем, будет лучше.
Но
и протест таким образом дискредитирован.
Ну, я согласен и не согласен, потому что мне кажется, что в протесте есть две составляющих. Одна утилитарная, это о чем вы говорите, это что-то, протест с целью для того, чтобы что-то поменять. А вторая часть, вот мне кажется, почему ваша группа выходит на мост, это чисто экзистенциальная. Протест, потому что, вот, я не знаю, как Мартин Лютер сказал, там, ich kann nicht anders, да, здесь я стою и не могу иначе. Потому что я не могу иначе,
да,
я не
конечно,
могу не выйти на марш памяти Немцова, я не могу не выйти на мост.
Можно я скажу об этом? этом, я когда опрашивал людей, которые стоят на мосту, ну, на вопрос, почему вы стоите на мосту, первый ответ как бы, по памяти немцов, понятно.
Да.
А второй ответ, и я так думаю, он более значим, это как бы тема последнего рубежа. Вот мы стоим здесь, потому что, если вот мы отсюда идем, то произойдет то-то, 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 то-то. Ну, грубо говоря, вот это последнее место, где можно стоять,
да.
Для того, чтобы не было убийств. То есть, чтобы не было зажимания свободы слова, чтобы можно было спокойно собираться. Вот если мы отсюда уйдем, то вот этот вот рубеж будет перейден. То есть, люди, стоящие на мосту, они вот охраняют такой символический рубеж, действительно, как вы сказали, такого экзистенциального плана, охраняют,
ну, собственно говоря, то свободу, самое...
возможность собираться, возможность что-то делать. Какую-то надежду я бы даже... Вот
библейская притча о праведниках, спасающих город, да, что должно быть.
Да, да.
Но я хочу еще сказать, что все-таки для того большинства, которое представляет электорат основной, там главная их идея, идея, которая не дает им возможности выходить куда-либо, это такая, очень банальная. Это все абсолютно бесполезно. То есть они настроены на прагматику. Вот если бы им сказали, что есть там такой-то шанс, что если вы будете выходить, то вот будет то-то, то-то хорошее что-то. Но они понимают, что это действительно с точки зрения практической совершенно бесполезно, а может быть и вредно. Вот они хорошо это понимают. И здесь на самом деле противопоставить им что-либо трудно. Сказать, что будет такой-то хороший практический результат, я, например, никому из них не могу.
Ну, естественно, да. Вот и мне, наверное, последнее, о чем хотелось бы поговорить, про вашу вахту на мосту. Практически вы хотите чего-то добиться этим? Или это просто стояние как самостояние, стояние как экзистенциальный акт? Или, скажем, у вас есть какой-то план, вы хотели бы добиться, вы, скажем, уйдете с моста при каких обстоятельствах? Что там будет мемориал? Что он будет официально переименован?
Да, я думаю, что все-таки круглосуточное дежурство наше, то есть вот мемориал в каком виде существует, он прекратит свое существование, если власть там установит мемориальную табличку. Я думаю, что так. Потому что все-таки нас сюда, на мемориал, призвала вот эта идея установить, значит, памятное место на месте убийства. Но на самом деле это будет одновременно знак того, что власть пошла навстречу, готова идти навстречу обществу. Понимаете, в чем дело? И это вполне в ответ на это можно, так сказать, и... прекратить эту деятельность, которая принесет такой весомый, я бы сказал, результат. Но ничего этого нет. Поэтому мы выходим именно потому, что для нас это сейчас островок человечности среди, так сказать, моря античеловечности, которое просто внедряется нашими властями в общество.
Ну вот мне очень интересен ваш ответ, действительно, потому что это акт не столько даже практический, хотя, может быть, я думаю, мы и дожили бы до той точки, когда мы можем пройти по улице Политковской и выйти по улице Политковской на мост Немцова. Но даже если это в ближайшем будущем не произойдет, еще раз хочу вспомнить библейскую легенду о трех праведниках, ради которых был спасен город. Вот. И в данном случае тоже я хотел сказать, что... Вот у нас есть, ну, не 25, а сколько у вас костяк, те несколько праведников, те несколько людей, которые стоят и хранят Немцов мост, они тоже в каком-то смысле спасают наш город и нашу с вами общую честь и достоинство. И это то, что нужно вспомнить в эти дни, когда мы отмечаем вторую годовщину убийства Бориса Немцова. Так что с памятью о Борисе Немцове и с призывом, чтобы все как-то почтили этот мемориал, я хочу закончить этот эфир, поблагодарить наших гостей. Это Дмитрий Громов, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии, и Андрей Маргулев, активист Немцова моста. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».